Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Адам и Ева, Авраам, Моисей. Имена эти, вероятно, знакомы даже тому, кто никогда не держал в руках Ветхий Завет. Так прочна связь Библии с культурой. Слова «Моисей на горе Синай» в подавляющем большинстве случаев проассоциируются с 10 заповедями. Имя Авраама, возможно, менее раскрученное, в кавычках, конечно, но и здесь, быть может, из глубин памяти всплывет драматичный сюжет о принесении Авраамом в жертву своего единственного сына. Но сюжет, связанный с Адамом и Евой, в уточнениях, полагаю, не нуждается. Мы поговорим сегодня о той части Библии, которая называется Ветхим Заветом. Поговорим на примере этих четырех фигур. Их, безусловно, можно отнести к ключевым действующим лицам всей библейской истории. Как увидеть в этой истории не просто предание старины глубокой, но связь с нами сегодняшними, с обстоятельствами нашей повседневной жизни? Ведь Библия каждый раз обращается лично к читающему и только к нему одному. С Новым Заветом здесь в каком-то смысле проще. Эта часть Библии открывает нам Иисуса Христа, а по его имени названа вся религия, о которой мы говорим. И, казалось бы, верующий человек сознает, что живет в мире, уже преображенном Христом. Так какое отношение к нам может иметь мир до Христа? Могут ли облик и поступки Адама и Евы, Авраама и Моисея сказать нам что-то о нас самих? Думаю, самый общий ответ, вытекающий из самой темы нашей программы, конечно, могут. А подробнее об этом мы услышим сегодня от духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. И начнем в прямом и переносном смысле от сотворения мира, с самого начала, с первых глав первой книги Библии, книги Бытия, с истории Адама и Евы. Митрополит Антоний Сурожский, один из самых известных православных проповедников XX века, предлагает посмотреть на этот сюжет в его нерушимой связи с темой брака и семьи вообще. Всегда удивительно слышать, как слова владыки Антония о библейском тексте вдруг бросают новый свет на твои, конкретно твои, обстоятельства жизни. В том числе, например, жизни семейной. Послушаем архивную запись беседы митрополита Антония Сурожского.
Я вам упоминал о том, что когда Бог создал Еву, как бы разделив человека на мужское и женское, они друг на друга взглянули и увидели другого и вместе с этим самого себя. Видя себя, как бы половину свою, в лице Евы, Адам взглянул на нее и с изумлением увидел, как бы вне себя, неизреченную, невыразимую красоту Божьего творения, человека во всей славе чистоты, невинности. И Ева также взглянула на него. У нас нет на русском языке или на западных языках слов для того, чтобы выразить это точно. На еврейском языке он взглянул на нее и сказал: «Я Иш, это Иша. Я, это она». Но, к сожалению, слово «она» на русском языке как бы третье лицо. Взглянув друг на друга, они увидели полноту того, что представляет человек, являемый каждому из нас, каждому из них, во всей полноте, красоте, чистоте, величие, славе, единстве в Боге и в единстве с другим. в каком-то смысле здесь ты и я неразделимы, потому что ты, будь то Ева или будь то Адам, это был я, как бы явленный мне самому вне меня. Я знаю, что то, что я говорю, запутано, но я хотел бы вам передать что-то, что я чувствую, что мне кажется очень важным и что у нас потеряно. И вот когда случилось падение, мы явно видим в третьей главе книги «Бытия», что они друг на друга посмотрели в тот момент, когда они потеряли свое единство в Боге, и увидели друг во друге не себя во славе, а иного, другого. Говоря языком некоторых богословов, вначале каждый из них был лицом, причем таким лицом, которым можно было заглянуть и вместе увидеть и себя, и сияние Божьей славы, и предмет любви, поклонения, изумления перед красотой, которая предстала. В тот момент, когда они потеряли Бога, они вдруг увидели друг друга как иного, как особь, обособленное существо. Когда они были едины, они не познавали свои наготы, потому что свою наготу мы не видим до момента, когда мы ее познаем извне. Когда они отпали от Бога и стали друг для друга как бы чужими, они вдруг обнажили, что они наги. Они обнажены славой божественной. И они обнажены того чуда, единства, во все пронизывающей любовь. И тут начался новый период библейской человеческой истории. Мы видим дальше, что Бог, глядя на них, сказал с грустью: «Вот, человек стал как один из нас». Человек, который был двоицей, то есть одним существом в двух лицах, вдруг оказался двумя особями. Он перестал быть иконой Святой Троицы, сверхличной. Каждый из них стал особью. Это уже было не икона Святой Троицы, а разбитая икона. Бог это сказал с такой болью, вероятно. Разбилась икона, и это существо, человек, который должен был вести всю тварь к полноте Богопознания через свое собственное приобщение и собственное познание Бога, перестал быть на это способным. И между ними начались новые отношения. Они были уже отдельны. Они видели друг друга как не я, как он, как она. И в результате начались между ними соотношения, которых вначале не было. Первое, что мы видим, это что это Бог говорит с болью, с грустью, не как заповедь, не как наказание, не как угрозу, что у жены будет теперь влечение к мужу, а муж будет властвовать над ней. Это было не наказание, это был болезненный крик Божий. Смотрите, что между вами случилось. Вас соединяло неразлучно такая любовь, которая делала вас едиными. И осталось нечто от этой любви. Я вам говорил в прошлый раз о том, что один из отцов ранней церкви говорил, что тайна любви, которая соединяет мужчину и женщину, тайна такой любви, которая соединяет расстоящееся, разделенное, является как бы браком. И что это таинство в полном смысле этого слова, которое пережило падение, потому что, как говорит, кажется, святой Григорий Богослов, мир не мог бы существовать без таинства, то есть без такой ситуации, где божественное вливается в тварное, а любовь, соединяющая двух, так что они делаются едиными, это вот это чудо божественной любви, вливающейся в твари и соединяющей их, не в такой мере, в которой они были едины в начале, потому что этого можно достичь только путем громадного подвига, личного и подвига всего человечества до конца мира. Между ними осталась связь в форме влечения, в форме власти, как несчастье, но несчастье, которое сохраняет в какой-то мере, в падшем мире, единство, которое иначе было бы до конца разрушено. Брак ветхозаветный, брак в язычестве, брак во всей твари является единственным путем, которым сохранилось не только единство твари, но и пронизанность всей твари божественной благодати в той мере, в которой человек мог ее понести. Как это дивно, что даже при падении всего мира божественная благодать не ушла, не потухла, осталось гореть, сиять, освещать и соединять.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы под условным названием «Несколько дополнений о Ветхом Завете». Мы остаемся там же, в первых главах книги Бытия, но теперь делаем шаг еще назад, еще ближе к началу. От темы грехопадения Адама и Евы обратимся к теме сотворения человека. Библейский рассказ о сотворении мира за 6 дней, так называемый «шестоднев», это текст, который не перестает вызывать споры, обрастать комментариями и в целом оставаться в центре внимания для того, кто задумывается о Боге, о мире и о себе в этом мире. Собственно, на эти 3 части и принято, условно, конечно, делить содержание шестоднева. О том, кто есть Бог, о том, каков мир и о том, кто есть и каков человек, повествует этот библейский рассказ. В контексте сегодняшней темы о связи сюжетов Ветхого Завета с нашей обычной жизнью наиболее актуальной для нас представляется тема о человеке. Хочешь постичь явление, обратись к его первоначальному смыслу, к его замыслу. И обратит нас к этому статья библеиста священника Антония Лакерева под названием «Шестоднев и современная апологетика». Послушаем фрагмент аудиоверсии этой статьи.
Духовная и физическая жизнь человека неизбежно определяется тем, как он понимает самого себя. Вопрос о том, кто есть человек и для чего он живет на свете, во все времена был и остается самым острым. Поэтому так значимо для нас то, что шестоднев говорит о нас самих. Именно это важно в антропологии шестоднева. И поэтому технический вопрос о материале, из которого мы изготовлены, священный автор обходит в сущности молчанием. Его выражение «прах земной», хотя и является наиболее известным, однако далеко не химический термин. Септуагинта использует здесь слово «ги» – «земля», обозначающая, как и в первой главе, простую материальность. В полемике рубежа XIX-XX веков был популярен вопрос о том, насколько структурирован был этот прах земной, то есть была ли это просто частица грунта или некое человекообразное существо, представитель семейства хоминида. Текст «Шестоднева» не дает нам возможности обсуждать этот вопрос, не говоря об этом ничего. Однако нельзя не отметить, что такие авторитетные христиане первой половины XIX века, как преподобный Серафим Саровский и святитель Феофан Затворник, старшие современники Чарльза Дарвина, незнакомые с его книгой о происхождении человека, однозначно склонялись ко второй точке зрения. Строго говоря, вопрос этот, коль скоро сотворение человека уже совершилось, представляет теперь чисто академический интерес. Гораздо значимее для нас то, как древние переводчики, знакомые, возможно, и с устной традицией, переводят слова «и вдунул в лице его дыхание жизни». Септуагинта говорит здесь «Кэ энефисисен исто просопан авту пнаин заис». Слово «энеэн» имеет корень «фисис» — природа, и означает таким образом творческое действие Создателя над природой творимого существа. Последнее делает, следовательно, этот прах земной и на природном материи, выделяя его из природы, как обладателя не только телесной, но и духовной сущности. Наконец, дыхание жизни не просто вносится в природу человека. Греческое «просопан», в большинстве современных языков переводимое как «лицо», означает не только и не столько часть тела человека. В средние века, во времена христологических и тринитарных споров, его, как правило, переводили латинским словом «персона» — «личность». Слово Писания говорит о том, что человек появляется в мире не как игрушка слепых сил или случайных природных процессов, не как раб, обязанный кормить ленивых и самовлюбленных божеств, но потому, что воля единого Бога вызвала его к жизни. По слову святителя Феофила Антиохийского, «ничто не совечно Богу, но, будучи сам себе местом, ни в чем не нуждаясь и существуя прежде веков, он восхотел создать человека, дабы им познаваем был и для него-то предуготовил мир». Кроме того, святитель Феофил замечает, что словами «сотворим человека по образу и подобию нашему» Бог показывает достоинство человека. Сотворенный Богом человек получает центральное место в творении, становится его венцом. Слова о том, что человек сотворен по образу и подобию Бога, в еврейском оригинале близки по значению, почти синонимичны. В греческом же тексте Септуагинты эти слова переданы как «кат икона иметеран кекав омиосин», то есть «как икону нашу и как подобие». Икона есть зримый образ незримого, ограниченный образ беспредельного и невещественного, которое являет нам нечто, не являясь при этом по природе сходной с открываемым. Так и человек призван быть живой иконой Бога в мире, не единосущным, а маусин, творцу, но подобным ему в своем устроении. В первую очередь это подобие заключается в дарованной человеку личности, духовной сущности человека. Преподобный Анастасий Синаид говорит об этом, что «сотворив Адама по образу и подобию своему, Бог через вдуновение вложил в него благодать, просвещение и луч Всесвятого Духа». В связи с этим важно мнение святителя Григория Ниского, который рассматривает образ как то, что дано человеку от природы, а подобие как высший идеал, к которому человек должен стремиться. В повествовании о сотворении человека дважды говорится о том, для чего он сотворяется и поселяется в мире. В первой главе Бог говорит «Да владычествуют они над всею землею». А во второй главе сказано, что Бог поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Порученное человеку владычество над землей и всеми живущими на ней тварями является существенным аспектом его богоподобия. В греческом тексте книги Бытия, глава 1, стих 26, употреблен глагол «архево» – «предводительствовать», «начальствовать», однокоренное слову «архи» – «начало», еврейское «берешит», с которого начинается первая глава. Как воля Божия, гармонизирующая созидательное начало этого мира, так и человек призван быть в нем таким гармонизирующим и созидательным началом. Эта функция человека – неотъемлемая часть замысла Божия. Поэтому, по слову апостола Павла, «тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». Передавая слова Создателя «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю», переводчики септуагинты ставят в этом месте слова «плеросете тиньин», используя тот же самый глагол, который передает слово Христа. «Не нарушить закон пришел я, но исполнить» – плеросы. Поэтому слова «наполняйте землю» могут пониматься нами не только как повеление увеличивать число людей на земле, но как повеление исполнить смысл предназначения всей твари. Такова задача, которую ставит Бог перед человеком, определяющая и достоинство, и ответственность, и благо человека. Одновременно Творец дарует и источник жизни для человека, древо жизни посреди рая. Это древо жизни церковная традиция с древнейших времен соотносит со знамением бесконечной любви Творца, с крестом. «Рай другий познася церковь, якоже прежде древо имущее живоносное, крест твой Господи». Церковь познается как новый рай, как и прежний, имеющее древо живоносное, крест твой Господи, как пишет преподобный Феодор Студит, годы жизни 759 по 826. Следовательно, порученное человеку владычество над всею землею должно осуществляться им постольку, поскольку источником его собственной жизни является любовь всемогущего. Исполнению этой задачи подчинено и все устроение человека, о существенных чертах которого мы также узнаем в первых главах книги Бытия. В первую очередь, это двуединая духовно-телесная природа человека, о которой святитель Ириней Леонский, годы жизни от 130 по 202, пишет: «Мы состоим из тела, взятого от земли, и из души, получающей дух от Бога». Именно эта двуединая природа делает человека своеобразным связующим звеном между Творцом и тварью. Как уже было сказано выше, владычествовать, археву, над землей для человека есть подобие божественного владычества, поэтому оно не допускает насилия. Именно этим объясняется то, что в качестве пищи человеку предлагается зелень травная, а не плоть и кровь сотворенных Богом существ, не душа живая. Сложность человеческой природы, призванной стать подобно Богу вместилищем любви и единения, отражается также в том, что мужчину и женщину сотворил их. В полном противоречии с обычаями эпохи священный автор говорит не только о равном достоинстве мужчины и женщины, но и об их сущностном единстве. В греческом тексте септуагинты в словах «когда он уснул, взял одно из ребр его» употреблено слово «плеврон», которое переводится не столько как «ребро», но в первую очередь как «бок», «сторона», в том числе «фланг войска». Мужчина и женщина являются таким образом двумя сторонами, аспектами человека, едиными в различии. Русский перевод еврейской версии этого места звучит так же. «И он уснул, и он взял одну из его сторон». Иудейский комментарий также говорит о том, что стоящее здесь слово по-древнееврейски может означать «ребро» или «грань», «сторона». Наконец, к особенностям божественного устроения человека также относится и место, в котором Бог поселил его. Рай географически определяется четырьмя реками, две из которых были хорошо известны в древности и могут быть легко идентифицированы на карте – Тигр и Евфрат, а две другие, напротив, совершенно не идентифицируются. Более того, в том районе, где протекают Тигр и Евфрат, нет никаких других сколько-нибудь заметных рек. Возможно, священный автор указывает здесь две таинственные реки намеренно, чтобы показать, что жизнь человека должна протекать и в земном, и в небесном измерении.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи библеиста, священника Антония Лакерева «Шестоднев и современная апологетика». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».